«Эхо Москвы». Живой эфир.
Добрый день. В Саратове 12.07. Как всегда по понедельникам, это программа «Закрытый доступ». Меня зовут Ольга Радина. Мой соведущий, корреспондент информагентства «Версия Саратов» Александр Сорокин. Здравствуй, Саша.
Добрый день.
И наш сегодняшний гость, руководитель Ассоциации родителей неслышащих детей при Российском детском фонде Анжелика Зуйкова. Здравствуйте, Анжелика Валерьевна.
Здравствуйте.
Ну и первый вопрос все-таки. Неслышащие дети – при каких условиях они получают инвалидность и какими льготами должны пользоваться?
Ну, неслышащие дети получают свою инвалидность при прохождении медико-социальной комиссии. Существует такая комиссия, на которую направляются детки из своих поликлиник по месту жительства по направлениям лор-врачей. И на этой комиссии непосредственно ставится диагноз ребенку, то есть инвалидность или неинвалидность. Значит, неслышащие дети распределяются по трем категориям. Это первая и вторая группа, это дети неинвалиды, они являются слабослышащими. И третья, четвертая степень глухота – это дети-инвалиды.
То есть им уже полагаются какие-то льготы, средства реабилитации, вот что им положено,
да.
Что нужно для их полноценной жизни?
Существует перечень средств реабилитации, утвержденный Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации. И в этом перечне указаны средства реабилитации, такие как, в первую очередь, это слуховые аппараты, в зависимости от степени потери слуха этих детей. Затем средства коммуникации, то есть сигнализаторы вибрационные, сигнализаторы световые вибрационные, затем телевизор с телетекстом, затем...
А это вот с какого-то возраста определенного или прям вот с рождения?
Ну, вот что касаемо аппаратов и сигнализаторов звуковых, то есть, ну, то бишь по-русски сказать, дверной звонок, так скажем. Угу. То есть звонок звенит, и глухой человек видит, наблюдает мигание лампочки. То есть так, чтобы в общедоступной форме объяснить нашим слушателям. Это, конечно, с рождения. Ребенок должен это все получать. А что касаемо телевизоров, это где-то с возраста 10 лет. Ребенок уже в состоянии прочитать бегущую строку. Ребенок в состоянии уже понять жесты, которые используют сурдопереводчики в некоторых наших программах. Вот. И то есть вот эти вот средства связи где-то с 10 лет.
А вот есть такое понятие, как вот положено и есть на самом деле. Что есть на самом деле из этих перечисленных средств?
Ну, к сожалению, конечно, вот у нас стоит проблема и борьба с комиссией медико-социальной экспертизы, которая никак почему-то нам не хочет предоставлять эти средства, то бишь телевизоры с телетекстами, телефоны, которые предназначены именно для глухих детей. Вот причину они нам, к сожалению, не указывают. Вот, и вот у нас стоит с этим большая проблема.
То есть телевизоры, можно так сказать, за свои средства выкупаете?
Ну да, 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 за свои, получается так.
А дорогие?
Ну, в пределах. Вот смотрите, сколько у нас цифровой телевизор с бегущей строкой, который поддерживает эту функцию. Где-то в пределах, наверное, 10-12 тысяч.
А я так понимаю, что местные новости все равно остаются за кадром, даже несмотря вот на покупку такого телевизора, да?
Ну да, вот у нас здесь Саратовский регион, конечно, является пилотным, но почему-то, к сожалению, наши
пилотным
местные...
по программе
«Доступная
среда».
Да-да-да, уточним это. Но, к сожалению, вот почему-то наши местные телеканалы игнорируют эту просьбу нашу, и, к сожалению, наши инвалиды не могут в полной мере быть осведомлены о новостях нашей Саратовской губернии, так скажем.
А вот у меня такой вопрос. Вот вы сказали, что дети разделяются на категории. Вот есть, которые слышат, есть, которые совсем не слышат. Вот как, в каких условиях, как эти травмы, так сказать, это травма или это врожденная, или это болезнь? Вот почему, так скажем, появляется глухота?
Ну, знаете как, на этот вопрос, конечно, лучше бы ответили специалисты, но я тоже человек, который этим занимается на протяжении уже 20 лет. Вот могу вам, могу вам сказать, что причина у всех разная. Бывает и врожденная, бывает, что это следствие какого-то заболевания перенесенного, чаще всего инфекционного. Угу. То есть дети теряют слух на ранних стадиях своего развития. То есть, то бишь, как врожденное, ребенок родился и потерял слух, и уже родился глухим, так скажем, и приобретенное. То есть ребенок на каком-то этапе своей жизни, это может быть и 3, и 5, и 10, и даже 18 лет потерял слух. Дети, которые теряют слух до 10 лет, являются инвалидами детства. Вот, угу. Это у нас по закону, вот, которые уже с 10 лет и до 18, если у них этот диагноз действительно это неизлечимо, то есть глухота тоже дается инвалид детства. Угу. Вот так вот.
А вот что касаемо слуховых аппаратов, насколько они помогают человеку в этой жизни, ну, так сказать, быть социализированным, угу. внедряться, так сказать, в общество, слышать? Угу.
Ну, они определенную компенсацию слуха, конечно, дают. Прежде всего, они помогают распознавать звуки. То есть, в первую очередь, глухой человек должен понять звуки. И если мы с вами это все, ну, в порядке вещей, учимся разговаривать и учимся слышать мир, то угу. глухих людей этому надо учить. И аппарат, конечно, в этом помогает. Чем мощнее аппарат, то есть, чем больше его функции, допустим, сейчас есть очень хорошие цифровые канальные аппараты, многоканальные, которые дают ну, хорошую проводимость звука именно угу. глухим людям. Вот. Вот они так компенсируются.
Снабжают ли вас
вот
этими?
Я вот извиняюсь, еще раз перебью. А что слышит человек в этом вот аппарате? Это как мы с вами начинает слышать? Или есть варианты?
Нет, знаете как? Все слышат по-разному. Допустим, слабослышащие люди в этих аппаратах слышат речь так же, как мы с вами. Угу. Только немного приглушенно.
То есть у кого какой-то небольшой процент
потери слуха? Да. То есть зависит все от потери слуха. Чем меньше потери слуха, тем естественнее, более полноценно аппарат восполняет вот эту потерю. Понимаете? Угу. Чем человеку больше потери слуха, тем аппарат, конечно, меньше восполняет это. Но все равно они, глухие люди, могут в компенсации с жестовой мимикой, с мимикой жеста, угу. и плюс на слух, они лучше воспринимают вот эту вот информацию, которая до них доходит, понимаете, чем без аппарата.
Угу. То есть кому-то все равно нужен
аппарат? Ну, не то, что кому-то, он всем нужен, понимаете, то есть глухой человек, он должен научиться пользоваться им. Знаете, вот как вот вы покупаете, допустим, телевизор, да, угу. вы же не знаете сразу, как им пользоваться, вы угу. должны им научиться. Также и глухой ребенок, то есть ему даются аппарат, и родители, и сурдопедагоги, они должны научить его пользоваться этим аппаратом. Конечно, это большая нагрузка ложится прежде всего это на плечи родителей. Угу. Вот поэтому вот мы и существуем, поэтому мы занимаемся этими вопросами, чтобы помочь родителям прежде всего, как работать со своими детьми, как их любить, как жить с ними, с глухими детьми.
Угу. Вот такой вопрос. Получаете ли вы эти средства, ну, для того, чтобы лучше слышать в полном объеме? То есть те, которые нужно. То я знаю, бывает так, что аппараты, может быть, там не той марки, не та модель, какая нужна.
Да, ну, знаете, такой возможности, конечно, нет, чтобы прям вот именно конкретную модель получили, которая указана. Вот. Ну, в принципе, указывается, что цифровой аппарат конкретно для такой-то степени. И то есть в рамках вот этого получают аппараты. Сейчас такой проблемы нет.
Какая цена вопроса, скажем так, вот самые лучшие там средства, которые бы, ну, которые хотеть, которые можно хотеть, так сказать, но
ну, не которые можно, которые можно хотеть. Хорошие аппараты и 65 тысяч стоят, и 70 тысяч. То есть это
закупают,
которые получают. Да. Ну, закупают в пределах где-то 27-35.
Ну, то есть все равно это такое средство, да, которое да, ты да, вот
да,
легко
не в состоянии,
так не
да, конечно, купишь, не конечно, конечно, конечно. То есть от родителей по поводу слуховых аппаратов жалоб в данный момент не поступает. Угу. Именно по поводу слуховых аппаратов.
Есть какой-то вот контакт с министерством при проведении закупок? Советуются ли, обращают ли внимание на пожелания общественников?
Да, на данный момент у нас именно отдел закупок тесно сотрудничает с урдологическим центром. То есть,
каким образом вы вот решаете вопрос? Сейчас же нельзя в момент формирования там, заявки указать конкретную модель? Там,
ну, технические характеристики. Да, да, да. То есть сурдологический центр предоставляет технические характеристики определенных моделей аппаратов. Вот, и уже министерство, уже исходя из этого, осуществляет тендеры на закупку этих аппаратов.
Ну, то есть все 100% снабжены слуховыми аппаратами?
Аппаратами, да. Да, в зависимости, тут речь уже идет, знаете, как вот, как говорится, вот у вас такой телевизор, а я хотела бы еще лучше, понимаете, то есть вот в этом плане. Но в этом плане, конечно, это уже исходя из возможностей родителей, так скажем.
А что касается вот телевизоров или, ну, вот с телетекстом, или сотовых телефонов там специальных, то есть это не закупается, несмотря на то, что есть перечни? Так я понимаю.
Ну, может быть, закупается, не знаю, у меня такой информации нет, по крайней мере, вот сколько ко мне обращаются, и просматривая даже медико-социальные карты детей, я даже не увидела их в перечне, этих средств.
Но по федеральному законодательству они должны быть.
Обязаны, вписаны, конечно.
То есть, по сути, налицо, можно так сказать, нарушение
закона.
Законодательства федерального.
Да, 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 я с вами полностью согласна.
Я предлагаю нашим радиослушателям все-таки подключиться к нашей беседе. 57-27-74, телефон в нашей студии, есть смс-приемник, плюс 7-927-723-60-17, и наш твиттер-аккаунт вызван 64. Мы говорили вот о средствах реабилитации и затронули программу «Доступная среда». Вот насколько всем нашим гостям мы задаем один и тот же вопрос. Насколько доступен Саратов, Саратовская область для слабослышащих детей
и изменилось взрослых? Ли что-то для глухих, так сказать, людей
с реализацией этой программы? Да.
Вот, знаете, смешно сказать, конечно, но вот что меня порадовало...
Ну, вот что-то мне кажется, что вы сейчас не смешное совсем скажете.
Да-да-да. Вот, знаете, единственная организация, которая действительно сделала доступную среду для глухих, это наш российский Сбербанк. Вот с чем я их и поздравляю. Конечно. Конечно. Они везде установили бегущие стройки, они установили...
Звуковые какие-то...
Нет, не звуковые, а вот отрывные вот эти вот талоны. То есть глухой человек может сам подойти и самостоятельно выбрать операцию, которую ему надо. Да-да-да. То есть вот это вот, вот с чем я их и поздравляю, то есть они откликнулись на нашу просьбу, это наш Сбербанк, и сделали вот в Саратове буквально все офисы Сбербанка, вот хочется сказать им огромное спасибо, сделали вот такую доступную среду.
Вы получаете еще пособие, вам дети тоже получают пенсии, им нужно постоянно со Сбербанком контактировать.
Ну, конечно, да? Естественно, родители постоянно приходят. Ну, и вообще дело не в том, что родители, вообще просто глухой человек, мало ли зачем, он пришел в Сбербанк. Да-да. То есть сейчас проблемы нет.
А вот, скажем так, официальные структуры, вот так сказать...
Еще вот официальные эти... нет, к сожалению, нет. Конечно, у нас трезвонят на каждом углу, что Саратов это... все сделал для инвалидов, но, знаете, кроме для инвалидов по слуху. Для инвалидов по слуху ничего существенного у нас не сделано.
Давайте конкретику.
Вот элементарно смотрите, вызов скорой помощи. То есть глухой человек, он совершенно лишен возможности вызвать скорую помощь самостоятельно. Он должен прибегать к услугам слышащего человека.
Ну, это какой-то вопрос вообще жизни касается.
Ну, вот у нас
что,
вот
что говорят?
Вот, по-моему, сейчас в наше время уже технические возможности позволяют с помощью СМС как-то или по интернету вызывать там, ну, такси, в частности.
Такси, да, тоже хочется поблагодарить службу такси у нас в Саратове, которые также откликнулись на наше предложение и сделали такую услугу, что СМС-вызов такси возможен. То есть глухие люди свободно сейчас общаются, вызывают такси, с чем благодаря вот нашим таким предложениям.
Но это все-таки к скорой помощи. А чем мотивируют? Почему нельзя по СМС вызвать скорую?
Я так поняла, что нет денег открыть этот СМС-центр.
Ну вот мы открыли, в принципе, не так это все. Дорого, ну, СМС-приемник такой
сколько,
же.
Как... Сколько обошлось?
Ну, я не буду вот как бы по марке и по всему. Ну, это совершенно не катастрофично. То есть у нас не такая огромная структура, как скорая помощь. Да, мы вот.
Ну, то есть вы не обанкротились после.
Нет,
введения.
Мы не обанкротились совсем, да. Совершенно. Тем более, как бы, мне кажется, это как такой социальный момент, что можно, в общем-то, и договориться в качестве там социальной ответственности бизнеса.
В принципе, это страшно, так. Потому что просто сразу представляешь, что человек одинокий, да, ночь,
конечно,
и
конечно.
Ему становится плохо, да.
Конечно, ну мало ли что, да.
Да, ну даже не ночь, но да, даже вот просто человек, обычный человек, мало ли что может произойти.
А вот общественный транспорт, доступен ли он? Вот что бы вы хотели улучшить именно в автобусах, трамваях?
Ну, в автобусах то же самое, да. В некоторых у нас, к сожалению, в некоторых автобусах тоже есть бегущая строка остановок. Ну, в принципе, знаете, вот инвалиды, как вот говорят, знаете, как цыганский табор. Вот так именуется такой вот именно инвалиды.
Нет,
по слуху. Знаете почему? Потому что вот как говорит цыганская почта, да, вот один узнал и всем рассказал. Вот так же инвалиды по слуху. То есть они друг подружки. Вот передают информацию какую-то.
Вот это большое такое сообщество инвалидов по слуху?
Знаете, вот не могу сказать конкретно по взрослым.
Ну,
взрослым,
по детям,
да.
Хорошо.
Но по детям у нас около 400 человек. То есть
детей
конкретно
именно.
В Саратове и в Энгельсе, да. Конкретно Саратов.
То есть, получается, где-то 400 семей. Ну, приличное такое, да, сообщество.
Да. То есть у нас, получается, есть 3 детских садика для слабослышащих, 1 детский сад и 2 детских сада для глухих деток. И 3 школы-интерната. 1 для слабослышащих и 2 для глухих.
А вот сейчас очень часто поднимают на многих заседаниях вот в Министерстве социального развития, Министерстве образования тему совместного обучения.
Инклюзивное,
да,
образование.
Инклюзивное,
да,
образование.
Когда
ребенок,
да,
вот будет заниматься вместе с обычными, так сказать, со здоровыми детьми и в садике, и в школе, вот как вот насчет глухих?
Знаете, вот исходя из личного опыта, могу сказать, что вот слабослышащие дети.
Извините, я перебью, у нас просто есть звонок. Давайте послушаем. Алло, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, говорите. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Роман, фамилия Киров.
Очень приятно.
Значит, я хотел вам задать вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, ситуация с неслышащими от рождения детьми как-то регулируется в Саратове? Есть квоты на вот эти дорогостоящие сложные методы?
На операции вы имеете в виду, да?
Да, на хирургическую. Ну, реабилитацию, видимо, это слуха. Квоты какие-то Саратов имеет. И как обстоит, как решается этот вопрос по направлению этих детей?
Спасибо большое за вопрос.
Пожалуйста.
Я хочу вам ответить вот как. Значит, то же самое. Вы приходите в свою поликлинику по месту жительства, и вас лор-врач направляет в сурдологический центр. Этот центр ставит вас на очередь. Естественно, квоты есть. До 18 лет детям данная операция проводится бесплатно. Значит, на базе Москвы или на базе питерской клиники. И затем уже по окончании операции вы приезжаете в Саратов, опять становитесь на учет в сурдологическом центре, и вас уже наблюдают по месту жительства.
Это мы рассматриваем те случаи, когда возможно что-то сделать, да?
Да, это речь идет, я так поняла, о конхолиарной имплантации. Сейчас есть такой вид, это делают операцию непосредственно на слуховой нерв, то есть вживление электрода в слуховой нерв. Вот. То есть дети, там тоже, знаете, идет по степени потери слуха. Чем меньше потери слуха, тем восстановление звука именно звукового нерва.
Правильно я понимаю, это получается слуховой аппарат, но только как бы внутри.
Внутри, уже, да? Да, да, да. То есть он также работает на батарейках, и единственное, что проводится операция, то есть он вживляется внутрь электрод вот этот.
То есть, пока я так понял, это не очень распространено, да?
Знаете как, вот у малышей, наоборот, это распространяется. То есть, многие родители идут на это.
Психологическое.
Все-таки операция идет на голову, и поэтому вот.
То есть есть какие-то опасности.
А у взрослых, вот, скажем, у 16 лет.
Есть в плане не то, что опасности, а в плане того, что приживется данный вот этот вот аппарат или нет. Mm-hmm. Понимаете, вот в этом плане.
Mm-hmm. А взрослые люди.
Взрослые только за деньги.
Сделать?
Только за деньги. После 18 лет за деньги, да. Операция стоит порядка 1,5 миллиона рублей.
То есть почти нереально. Да. Для рядового.
Знаете, вот из общения с глухими людьми, молодыми людьми, знаете, люди, которые всю жизнь прожили без слуха, не очень хотят сделать данную операцию.
Почему?
То есть все идет, вот эта операция, она идет именно по инициативе родителей в большей степени.
Да.
То есть родители непосредственно на себя берут ответственность за данную операцию. Понимаете, не ребенок решает, хочет он вот этого или нет, а решают непосредственно родители.
А сам человек редко на такой риск идет, да, когда уже взрослый?
Взрослый, да.
То есть в какой-то мере это все-таки риск.
Неудача.
Какой-то процент есть неудачи.
В любой операции есть риск. В любой. Но, знаете, общаясь вот с родителями, которые сделали своим детям эту конхолиарную имплантацию, многие довольны.
У нас осталась буквально одна минутка. Я просто напомню нашим радиослушателям, у нас сегодня в гостях Зуйкова Анжелика, руководитель Ассоциации родителей неслышащих детей при Российском детском фонде. Мы обсуждаем в программе «Закрытый доступ», как живется детям со слабым слухом, глухим детям в Саратове и Саратовской области. Мы вернемся после короткого перерыва на новости.
«Эхо Москвы». Живой эфир.
12:35. Новости закончились быстро. Это программа «Закрытый доступ». Меня зовут Ольга Радина. Мой соведущий Александр Сорокин, корреспондент информагентства «Версия Саратов». И наши сегодняшние гости – руководитель Ассоциации родителей неслышащих детей при Российском детском фонде Анжелика Зуйкова. Предлагаю нашим радиослушателям подключиться к нашей беседе. 57-27-74 – телефон в студии. СМС-приемник у нас +7 927 723 60 17, и твиттер-аккаунт «Вызов 64 работает. Вот мы тут в перерыве обсуждали этот вопрос. Вопрос, поднятый в первой части программы. Выяснилось, что у нас, оказывается, скорая помощь недоступна для неслышащих людей. Это нас тут возмутило до глубины души. И мы обсуждали варианты, как это можно сделать. Да, Саш?
Да.
Что можно, в принципе, вот создать базу контактов неслышащих людей.
Все люди глухие в области, скажем так,
да.
За ними, за каждым закрепляется определенный номер телефона,
да,
и он заносится в базу.
Регистрируется в базе, а с остальных номеров просто не принимаются, чтобы не было хаоса и каких-то
каких-то смс-ок лишних там.
Да. Что вот только для этих людей. Там мы посчитали, сколько приблизительно у нас.
Порядка где-то 2500 получается.
Много по области.
Мне кажется,
можно все это сделать.
Цена вопроса очень небольшая.
Если нас слушают представители Министерства здравоохранения, социального развития министерства, давайте, может быть,
по сути, нарушается право глухого человека на получение экстренной медицинской помощи.
Это называется дискриминация просто. По-другому
вот
никак не
назовешь. Не знаете, как
вот,
там?
Знаю.
Расскажите,
что касаемо, знаете, мне очень нравится Татарстан. Очень нравится. Знаете, там вот они тоже пилотный регион по доступной среде, но у них вот наравне с, как с больными детьми, с больными инвалидами, ДЦП, там церебральный паралич, слепые, и у них программы также и для глухих. У них очень хорошая программа по дальнейшему образованию глухих в общеобразовательных учреждениях такого плана, как институты, университеты.
То
есть у них организованы на нескольких факультетах группы для таких детей, для таких людей, молодых, глухих, с потерей слуха, значит, и они там получают образование с помощью сурдопереводчика. То есть они этим обеспечены.
Рядом еще и
сурдопереводчик, да. То есть у них именно есть право выбора глухого человека для дальнейшего своего образования.
Так,
не
кстати,
просто
вот
так просидеть, знаете, вот как говорится, ну, просто так в кабинете со всеми слышащими, да, а именно получить доступное образование с помощью жестового языка. Это очень здорово.
А вот хотел спросить, у нас в Конституции прописано, что каждый человек имеет право на образование, да?
Да.
А как происходит, ну, человек там, я понимаю, там садики, школы, это все-таки есть специализированные.
Да.
Потом глухой человек хочет пойти в вуз, хочет получать профессию.
Стать полноценным членом.
Да, естественно, это желание каждого человека, по-моему. Вот может ли у нас человек глухой или слабослышащий получить образование, в, ну, скажем так, не в одном даже вузе, а там в нескольких, там, я не знаю, на выбор, какой-то выбор
я
у нас
знаю,
есть?
Я знаю, что у вас есть личный опыт, дочь.
Да, но, к сожалению, нет. К сожалению, нет, друзья. Вот почему. У нас единственное в стране, единственное, это в Питере у нас есть университет, и в Москве у нас тоже открыто при Бауманке одно отделение для глухих людей. Но, опять же, вот смотрите.
Это где сурдопереводчики?
Где
есть?
Работают сурдопереводчики. Да. Но опять же, попасть туда они могут только по окончании общеобразовательного учреждения, то есть получив общее, не общее, ну, в общем, 12-летку. То есть, чтобы у них были вот эти вот ГОСТы, тесты вот эти все сданы.
Да, ЕГЭ.
Да, ЕГЭ вот эти. А у нас получается, вот что касаемо, допустим, слабослышащих детей в Энгельсе, да, школа-интернат номер 3, они получают только 9-летние образование. То есть, понимаете, тут в чем причина?
Моментально отрезается.
Дети, да, да. То есть дети учатся 12 лет, а получают 9-летнее образование. Понимаете? То есть даже если они хотят куда-то поступить, им надо где-то закончить эти 3 класса. Как правило, где они это делают? Или в училищах каких-то, опять же, в общих группах. В общих. Потом у нас есть при Центре реабилитации инвалидов училище, это саратовское. То есть там они могут возможность получить какую-то профессию и плюс вот это вот полное образование среднее. И, или же вечерняя школа у нас есть тоже, где принимают наших детей.
А есть ли у вас данные, как потом, вот, ну, когда вырастают, социализируются инвалиды? Куда они идут работать? Какое они получают образование в основном?
Очень плохо, конечно, с этим дело обстоит. И разговаривая в ОГИ с членами правления.
А в ОГ это?
Всесоюзное общество глухих, которое находится у нас на Чапаево. То есть там тоже разводят руками. То есть проблема трудоустройства, она нерешаема,
острая,
так скажем, да. Острая.
Ну, правильно,
острая.
Если образование хромает, то уже и трудоустройство соответствует.
Но вот такие места, даже там обычно, знаете, как кассиром там пойти в магазин, там
ну,
же не надо.
Нет, в основном,
наоборот,
это, знаете,
по-моему,
в основном это расклещики объявлений. А вот у нас единственное место.
Это самое низкооплачиваемое.
Да, в основном, вот единственное место у нас в городе, это 105-й завод, где они работают. Вот это слабослышащие люди. Там очень много работают на 105-м заводе.
Ну, там верстка, дизайн, я не знаю, там какие-то такие вот вещи.
Ну, вот сейчас вот стали тоже у нас колледж книжного бизнеса. Очень с нами хорошо сотрудничает, принимает наших ребят на свои отделения. Но, конечно, проблема все в обучении. То есть это нет сурдопереводчиков. Дети не в полной мере получают доступное образование, конечно.
А вот есть ли у вас какие-то примеры, как решают эту проблему на Западе? То есть как там внедряют? Ну, вообще, то есть...
Проблема на Западе, знаете, когда было у нас заседание с министром образования Алёшиной, я ей сказала, предложила такой вариант –
Это вот. Еще это как, когда у нас такое было?
Это было у нас в прошлом году, где-то по осени. Вот так мы встречались. И я предложила такой вариант, что обеспечить
я просто
глухих...
Я когда у нас Алёшин-то мистер?
Глухих...
Давно.
Она была...
Так, она нет, была комитет по образованию.
Она была представителем комитета образования. Это, по-моему, очень давно
да,
было.
Это было очень
в комитете
давно.
По образованию, mm-hmm. да. Вот. И я предложила такой вариант, что обеспечить хотя бы тех детей, которые хотят продолжить свое дальнейшее образование, mm-hmm. персональными компьютерами или айпэдами для того, чтобы они могли учиться. То есть есть такая на Западе программа, как вот вы говорите, как на Западе, да, учатся. Есть такая программа. То есть есть центр сурдопереводчиков. То есть человек приходит, открывает свой iPad, включает программу, и на iPad он видит сурдопереводчика. Понимаете, как веб-камера, так скажем. И то есть, допустим, я вам хочу задать какой-то вопрос. Я показываю в это, на этот iPad жесты какие-то, а сурдопереводчик говорит голосом вам. То есть вы слышите, что я вас хочу спросить.
То есть где-то сидит сурдопереводчик, живой
да,
человек.
Да. Сурдоцентр называется.
По скайпу,
да.
Может
да,
быть,
да.
там.
То есть это в Америке, в Корее.
И
это
наоборот,
очень
я
развито.
Так понимаю, что он переводит
и наоборот, да. То есть это элементарно. То есть вот там глухие люди, они вообще не дискриминированы. То есть там глухой человек может учиться в любом заведении, где он хочет. Понимаете?
То есть он включил такое устройство
да,
и слушает спокойно.
Да.
Смотрит. Я
смотрит,
бы даже
да. смотрит да, да. То есть перед ними или компьютер какой-то персональный, или вот этот iPad.
Может, какая-то технология будущего. Мне это напомнило,
вот,
как в фантастических фильмах. Там такие переводчики.
Это вы об этом так думаете. Знаете, в свое время, когда у меня только родилась дочь, и тоже для меня была проблема, как мне вообще с ней связываться, когда она стала вот ездить в школу самостоятельно. И мне муж тоже говорил,
а
не волнуйся.
Сколько?
21 год. Вот.
Но мобильных не было тогда, по-моему.
Не было, конечно, да, когда она родилась. Именно что мне муж мой говорил, не переживай, не волнуйся, обязательно появятся такие устройства, с помощью которых мы будем с ней общаться. И вот на наше счастье вот это вот все появилось. А тоже было нереально. Так же и для нас, почему бы нет? Может быть, в скорости появится такое все у нас.
Ну, я предлагаю и дальше в нашей программе как минимум поднимать проблемные темы. Вот насколько я знаю, что одна из проблем, поднятых в нашей программе, все-таки была решена, да, с аппаратом, напомни, Саша,
локомат
в областной детской больнице.
В областной детской больнице там была проблема, да, что детей не принимали амбулаторно, то есть они, точнее,
принимали стационарно и не принимали амбулаторно на дневном стационаре.
Да, то есть...
Все-таки проблема была решена. Так что я предлагаю и нашим радиослушателям подключаться, и инвалидам, которые хотят решить все-таки свои вопросы, к нам также обращаться. Мы будем поднимать эти темы. Это была программа «Закрытый доступ». Спасибо большое, Анжелика Валерьевна. Спасибо,
спасибо
Саша.
За то, что пригласили.
До спасибо. Свидания. До новых встреч.
Эхо Москвы. Живой эфир.